Ви слухаєте Радіо Свобода. Другого красавіка у Білорусі на офіційному зровні святкується День єднання Білорусі і Росії. Що символізує це свято? У яким стані знаходиться проєкт союзної держави? Чи є перспективи у Євразійського союзу? Це питання у круглим столі експерти зі свободи обмірковують політолог Андрій Федоров-Жменську і доцент Московського державного інституту міжнародних дочинення Кирил Коптиш з Москви. Веде передачу Валер Карбалевич.
Другого красавіка трохи дзіўнае свята. Падаецца, што гэта нават нейкі перажытак іншай эпохі, як, напрыклад, і дзень кастрычніцкай рэвалюцыі 7 лістапада. Але вожа святкуецца. Лукашэнка накіраваў віншаванне беларускаму расейскаму народу, кіраўніцтву Расіі, на дзяржаўных установах у Беларусі вывешаны дзяржаўныя сцягі. Я нават бачыў вось па дарозе адзін расійскі сцяг вісіць. Такім чынам узнікае пытанне, што святкуе спадар Фёдараў?
Я бы все ж не погодился с меркованием, что это нагадывая день Кастрычницкой революции. Это было относно недавно, и можно сказать, что на высшем уровне эта тенденция взмоцнения интеграции по-ранейшему протягивается. Иншая справа, что отрывливается уже не вельми шмат за это. Были певные досягнения, я маю на увазе, это перш за все на бытовым уровне, это отсутность необходимости регистрации, некие там пенсийные пытания, медицинское забеспечение, неким чином вырашены, сдается, для громадян обеих краин. Але с другого боку, и вот тут не цалком все досягнут. Например, при проживании в отеле в Минску россияне мусят платить более, чем белорусы. Есть довольно значный прогресс у войсковых пытаниях, але изно уже нема, например, агульного керовника супрацьповетраной обороны, и в огуле этой системы, сдается, покуль что нема, хоть говорка про идею уже шмат годов. Тому мне подается, что досягнули краіны пэўнага ўзроўню і далей рухацца ім даволі цяжка.
Спадар Коптыш, а вы як ацэньваеце гэтае свята? Увогуле, ці ёсць нейкія прыкметы таго, што ў Расіі, ў Маскве, у прыватнасці, неяк узгадваецца пра гэтае свята?
На улицах прикметов нема, у российских СМИ так само покуль никаких упоминаний я не зауважил, але еще не вечер, может, мне что изъявится. Але головное, коли казать уже про некие выники союзной державы, то социальные выники, я тут покажусь с коллегой Федором, конечно, чтилось, это ровные правы белорусов у России, россиян в Беларуси, коли мы чем отрывают эдукацию, медицинское обслуживание по внутренним коштам и не отчувать себе человеком другого гатунку на территории еще держава, увеличивающая пользу белорусских зарабичан, не скажу гастарбайтеров, которые поехали зарабатывать гроши в Россию, мало кто из СНД может иметь такую мощность в России. Что тычется остальных аспектов, экономического, политического, но, может, и дякую Богу, что они объединялись. Что тычется политического объединения? Некое сближение, оно достигнуто, а ли утворение зараз неких политических органов, которые промали решение при сегодняшнем уровне недоверу, это только забыло, получилось ситуацию 3-4 года тому все сказали, что это вельми благо, что это союз не справился. Але зараз выявляется, что это именно некий ресурс развития, что застались больше меньше развязаны руки.
Ну вось, абодва мои суразмоўцы адзначылі, что реализация проекту союзной державы досягнула найбольших выников у неких социальных пытаний, у тым, что громадяне обедзвюх держав маюць великие социальные правы на территории другой державы. Але ж проект союзной державы от початку ставил мэту объединения Беларуси и России у одиную державу. И меркавалася, что модель союзной державы это некая пераходная форма на шляху до полного об'єднання. І узнікає питання, мета гэтага проєкта тепер просто знята з парадку дня? То бок, проєкт, який ставив одну мету, тепер по ходу її реалізації ставить зусім інші задачі? Чи що? Господар Федоров?
Треба одразу сказати, що задача була поставлена доволі дивна. З одного боку, заправди, нібито головною метою було створення єдиної держави, з другого боку, у союзній домові від 99-го року оголошувалося, що держави заковують свої свой суверенитет. Тут суперечность была закладенная с самого початку. Так, там были разные шматлики перспективы, закладенные такие, как конституционный акт, агульная валюта и так далее. Але, как мы ведаем, неде у середине нулевых годов спробы досягнуть этих метов провалились. И зараз об их фактично уже никто не сгадывает. Больше за то, зараз мы ведаем, пошли другие интеграционные процессы, я маю на увазе мытный связь, Евразийский экономический союз, а в перспективе в уголе Евразийский союз. Такое выражение складывается, что перш-наперш Россия, бо она, мне кажется, была все же головным инициатором всех этих процессов, значно больше уваги надает зараз миновито этим структурам, а союзная держава отошла у бок. В этом году, на початку года, Александр Лукашенко, выступаючи на своей великой пресс-конференции, довольно скептично, до речи, отозвался о перспективах союзной державы и сказал, что с бухты-барахты мы ничего робить не будем. Может и добро, что мы там не пошли занадто далеко. Коротей, кажучи, это такое было довольно нечаканное, але символичная заява. И то же самое, мне подается, и с казахстанского боку есть певные проблемы.
Вы слушаете экспертизу свободы на тему «День яднання ёсць, яднання няма». Вядзе перадачу наш аглядальнік Валер Карбалевич.
Что же, оба мои суразмовцы отзначили, что проект союзной державы трохи отхилен у бок, и на первый план выходит новый проект. Проект под назвой Евразийский союз. Миновито ему теперь Москва надае наибольшую увагу. Первый этап под назвой Мытный союз больше-меньше трымался, на мой погляд, и можно сказать, что это самый поспеховый интеграционный проект на постсоветской просторе. А вот что далее? Какие перспективы Евразийского союза? И как процесс этого будовництва будет уплывать на Беларусь, на белорусско-российские дочинения? Господар Коктыш.
Нынешняя конструкция Евразийского связа – это больше и меньше корректная калька с архитектуры Европейского связа. Со всеми его минусами. Бо тут есть одна нити такая не очень видовочная, а вельми мощная подводная бомба. Равная кооперация отрымливается помеж краинами, коли узровень внутри галиновой кооперации там довольно высокий. Скажем, одна держава промысловая, другая промысловая. И они разом робят нечто довольно складанное, размерковывают зарубленные гроши больше, чем скоро. Але коли одна держава аграрная, другая индустриальная, то это переразмеркование, звичайно, скончивается тем, что больше мощно разбирает на запчастки больше слабо. Прикладно это мы зараз набираем у европейском связи относительно Греции, Кипру, всей Полдневой Европы. И то же самое может отрываться и в евразийском связи, бо как раз несбалансованность этих экономик и отсутствие фактичной идеологии евразийского связи, это та мина, которая может выбухнуть и выбухнуть довольно нечеканно. Тому евразийский связь, он может быть мощным выходом из всего нынешние кризы. И тут пытание будет у тем, чьи сдольными и Астана денечат как субъекты, и денечат у них иначе парадигмы, а у отрозненных от монетам. Тому, скажем так, евразийский взгляд, как это одночасово и погроза, и мощность. Заставаться на месте, не идти ни у евразийский взгляд, ни у европейский взгляд, это так само не выход, бо Беларусь с 10 миллионами жихаров на урате соли потребовать такой на власть силы в сегодняшнем уровне. Так что не тороваться, и треба, але треба кооперироваться с разумом.
Господар Федоров, как вы оцениваете перспективы Евразийского союза и чи сапраўды гэты новый проект заменить и оставить где на периферии проект союзной державы?
Ну, прежде всего, я бы выказал некие сомнения у такой же великой эффективности мытного связа, бо литерально сегодня и вчера заявились статистичные данные по гандли Беларуси за первые два месяца бегучего года, и оттуда выникает, что гандлевый зворот с Казахстаном уменьшился на 26%, эти 27%, гандлевый зворот с Россией уменьшился не на 10%, гандлевый зворот с Евразвязом так само уменьшился не на 25-26%. Это значит, что видовочно існуют певные проблемы, але мытный связ не допомагает их вырашить лепей, чем отсутность таких относин с тем же европейским связом. Падение идет прикладно по тем же узровне. Я боюсь, что евразийский связ, это пока что он мае основную только экономичную форму, але головная мета все же его, это политичная. Россия вельми хоча обновить Советский Союз у тем тиньше выгляде, ну, зрозумело, не у цалком, як было, але головное свое доминование на гэтай постсавецкай прасторы, і менавіта таму яна стварае вось гэтыя ўсё новыя і новыя структуры. Адпаведна, кіраўнікі іншых дзяржаваў, такі як Александр Лукашэнка ці Нурлан Назарбаеў, гэта таксама цудоўна разумеюць, і менавіта ад таго і гучаць вось такія заявы, якія мы чулі на пачатку гэтага года. Яны гатовыя супрацоўнічаць эканамічна, перш за ўсё атрымліваць рознага кшталту прэферэнцыі ад Масквы, але калі за гэта трэба плаціць нейкай палітычнай свабодай, то тут ужо пачынаюцца даволі сур'ёзныя праблемы. І таму я мяркую, што пытанні з усталяваннем еўразійскай звязы яшчэ ўзнікнуць. У той жа час менавіта гэтая структура ці арганізацыя будзе нейкім чынам перашкаджаць развіццю саюзнай дзяржавы, хоць безумоўна ад гэтай ідэі бакі адмаўляцца ў бліжэйшы час таксама не будуць.
Ну вось, спадар Коктыш, вы параўналі працэс фарміравання Еўразійскага саюзу з працэсам фарміравання, функцыянавання Еўрапейскага саюзу. Звярнуў увагу на вельмі важную акалічнасць. Еўрапейскі саюз будавалі дзяржавы з дэмакратычным рэжымам, а Еўразійскі саюз будуюць дзяржавы з аўтарытарнымі рэжымамі. І дзяліцца сваёй уладаю аўтарытарныя лідары вельмі не хочуць і робяць гэта вельмі неахвотна. І цяжка ўявіць, напрыклад, што Беларусь, што Лукашэнка адмовіцца ад уласнай макраэканамічнай палітыкі і перадаць гэтыя функцыі некім наднацыянальным органам, і Беларусь не зможа, скажам, падтрымліваць нацыянальных вытворцаў у тых аб'ёмах, якія сёння падтрымліваюцца, і гэтак далей. То бок, не бачыце ли вы тут галоўную праблему?
Еўрапейскі звяз фарміраваўся перш на перш карпорацыі, якія больш ці менш кантралююць нацыянальныя ўрады. Таму ў нашым выпадку еўрапейскага звяза нацыянальныя ўрады пакуль больш ці менш кантралююць карпорацыі, хаця ў Расіі канешне ж адносна. Іншая розніца паміж еўрапейскімі і еўразійскімі ўладамі я пакуль асабліва не бачу, але ўзровень жорсткасці, як паказвае зараз крызісны менеджмент у Грэцыі, той же самае, ён прыкладна адносны. Еўразійскі звяз паклаў у сваю аснову тыя ж чатыры свабоды, якія пакладзены ў аснову еўрапейскага звязу, гэта свабода перасоўвання людзей, капіталаў, тавараў, паслуг. І гэта якраз тыя ўмовы, якія даволі быстра канвертуюць уладу на карысць карпорацыі. Калі гэта будзе атрымліваць такім жа чынам у еўразійскай прасторы, то гэта развіццё будзе прадказальна, як я ўжо казаў, не на карысць Беларусі, не на карысць Астаны, бо больш моцныя эканомікі проста будуць разбіраць іх на запчасткі. Але стварыць нейкія іншыя асновы, замяніць гэтыя чатыры свабоды нейкімі іншымі прынцыпамі, ці дапоўніць гэтыя свабоды іншымі прынцыпамі, і гэта якраз глядзіме захаваем Беларусь нават і ў еўразійскім звязі.
У мяне тады паўстае пытанне, а ці не атрымаецца так, што калі вось рэалізацыя гэтых прынцыпаў чатырох прывядзе да нейкай пагрозы кіраўнікам дзяржаў?
Так яно ўжо прыводзіць.
Яны будуць спрабаваць ад гэтых прынцыпаў адмовіцца. І ў аўтарытарных дзяржавах гэта можна зрабіць адносна нецяжкай, у адрозненне ад дэмакратычных.
Залежыць ад таго, дзе грошы ў якой дзяржавы знаходзяцца. Бо ўсе мовы светнай эканомікі, якая гуляе па адных і тых жа правілах. Бо ўсе грошы прывязаны адзін да аднаго, адкарная сістэма прывязана да іншай. І прынцып больш ці менш універсальны, проста можа адрозніваць крыху перформанс і крыху адрозніваць піар, але браць гэта нейкі адрозненні па сутнасці. І, скажам, казаць, што той же Пуцін можа взяць адмовіцца ад гэтых чатырох свабод, хаця яны відавочна будуць не на карысць і сённяшняй Расіі, бо Расія пасля того, як яна вступіла ў сусветлёвую арганізацыю, мала чаго кантралюе на сваім уласным рынку.
Выслухалі гутарку экспертаў за круглым сталом. Прагучалі меркаванні палітолагаў Андрэя Фёдарава з Менску і Кірыла Коктыша з Масквы. Вёў перадачу Валер Карбалевіч.